Далі у студії Аліна Ціханович. Як магчыма стрымліваць цэны на імпарт, калі беларускі рубель за апошні месяц дэвальваваўся на 40%? Пра гэта ў бліц-аналізе свабоды. Чым можа закончыцца палітычная галадоўка Юрыя Рубцова? І як згадалі героя Нябеснай сотні Міхаіла Жызнеўскага праз год пасля яго гібелі на радзіме і на Майдане? Гэта тэмы выніковай гадзіны свабоды. Галадоўку з патрабаваннем сярэдняй зарплаты, а таксама палітычным патрабаваннем даць апазіцыі гадзіну на беларускім тэлебачанні, абвясціў грамадскі актывіст з Гомеля Юры Рубцоў. Рубцоў адбывае пакаранне абмежаваннем свабоды на так званай хіміі ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну. Туды яго паслалі за абразу менскага суддзі. Вось што Юры Рубцоў сёння сказаў нашаму радыё.
Я объявляю голодовку и выставляю два требования. Одно политическое, одно экономическое. Я ставлю политическое требование с тем, чтобы всем политическим силам нашей страны было предоставлено ежедневно одночасовое время на центральном канале белорусского телевидения. Это первое требование, политическое. Второе требование. Мы не должны предоставить работу с заработной платой, которая должна быть не менее 600 долларов США в эквиваленте. Сегодня мы предлагали снова работу за 4,5 миллиона рублей в месяц. Я отказался от этой предложенной работы, однако в отказе было написано просто, что я просто отказался от работы. Но мне было указано то, что я отказался от низкой заработной платы.
Напередадні Юрый Рубцоў патэлефанаваў палітолагу Владзіміру Мацкевічу і папрасіў яго быць перамоўнікам з уладамі па яго патрабаваннях. Мацкевіч кажа, што ён хацеў пераканаць Рубцова не рабіць і не ісці на галадоўку, але Рубцоў не паслухаўся.
Я хотел его переконать, каб ён гэтага не рабіў. На жаль, у мяне нічога не атрымалася з гэтага. Ён распачаў гэтую галадоўку. Я маю пэўны досвід таго, як гэтыя галадоўкі ладзяцца, і уяўляю сабе, што і як трэба рабіць дзеля таго, каб яны былі паспяховымі ці пераможнымі. У дадзеным выпадку, на жаль, Юрый пра гэта не вельмі пракапаціўся, ну і ўвогуле не захацеў гэта нейкім чынам абмяркоўваць, планаваць і так далей. Это худший импульс. Такие эмоциональные импульс мужного человека, необыякого, який не столько дбая про свое здоровье, життё и так далее, кольки про те принципы, каштовности, деле, яких он это робит. И он худший хочет засвечить для громадянской супольности, для белорусских громадян у этой проблемы, чем сподевается на перемогу. Я и погодился навод на певные перемогу, каб была магчымасць просто прымусіць улады да гэтых перамогаў. Бо баюся, што далей за гэта установу, дзе ён зараз знаходзіцца, гэта не выйдзе. І ўсе праблемы прыйдзецца вырашаць на месцы. А тыя патрабаванні, якія высоўвае Юрый, яны выходзяць за межы кампетэнцыі тых, з кім ён будзе вымушаны весці гэтыя перамовы без усялякага пасярэдніцтва.
Владзімір Мацкевіч, ведаючы характар Юры Рубцова, яго ўпартасць, мяркуе, што ён здольны ісці да канца.
Ён досыць апантаны чалавек, то бок, калі ён ўжо штосьці ўбіў сабе ў галаву, то ён гэтага і будзе прытрымоўвацца. І таму ось маё хваляванне было звязана з гэтай галадоўкай менавіта таму, што гэта чалавек, які здольны ісці да пэўнай рысы. Это не тое, что вот бывают такие симулятивные жесты отчаю, там у некоторых людей, у некоторых выпадков, про какие, ну, заранее можно сказать, ну, люди трохи побавятся, поголодуют и потом спынуть эту голодовку. Это, я боюсь, не той выпадок.
Кажа палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Нагадаю, што Юрый Рубцоў вядомы за нашэнне майкі з надпісамі «Лукашэнка сыходзь», але быў ён асуджаны за абразу менскага суддзі і пакараны так званай хіміяй у Пружанскім раёне. Праабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі хельсінскі камітэт заявілі, што абмежаванне волі для Юрыя Рубцова ў папраўчай установе адкрытага тыпу дае падставы кваліфікаваць яго як палітычнага вязня.
Живая свобода з Аленой Тиханович.
Амаль кожны дзень прыносіць у Данецкай вобласці Украіны новыя ахвяры. Так, сёння паводле апошніх дадзеных 13 чалавек загінулі ў Данецку ў выніку абстрэлу транспартнай развязкі. Абодва бакі канфлікту складаюць віну за гэта на іншы бок. Сепаратысты сёння вывелі палонных украінскіх вайскоўцаў на чарговы калідор ганьбы. Паводле кіраўніка ДНР Александра Захарченкі, яны павінны былі прайсці ад аэрапорту да таго прыпынку, на якім загінулі людзі, і папрасіць прабачэння. Каардынатар руху інфармацыйны супраціў Дмітрый Тымчук лічыць, што Украіна не павінна была верыць у менскія дамоўленасці і што трэба было пачынаць шырокі сілавы наступ яшчэ ў верасні. А прамарудзіўшы час, украінская армія не здольная супрацьстаяць наступу з боку прыхільнікаў ДНР і ЛНР.
Случилось, к глубокому сожалению, то, о чем мы предупреждали еще в сентябре, когда только были заключены так называемые Минские договоренности. Я неоднократно заявлял, начиная с 5 сентября, что Украине необходимо срочно проводить следующий этап мобилизации. Первое, зафиксировать линию фронта, причем созданием полноценной полосы обороны и готовить силы для силового решения проблемы. То есть у нас было времени более чем достаточно. Мы видели параллельно, что, во-первых, условия перемирия со стороны ДНР и ЛНР никак не соблюдаются. Есть постоянные обстрелы. При этом Россия постоянно все это время продолжала вводить на территорию Донбасса и с подразделения своих регулярных вооруженных сил. Постоянно прибывали наемники. В Крыму и в Ростове-на-Дону просто на поток была поставлена подготовка боевиков. Никаких вообще оснований о каком-то мире говорить не было. При этом украинское военно-политическое руководство почему-то заявляло о мирном диалоге, о том, что нет решения военного этой проблемы. И было нацелено на какой-то непонятный мир. Хотя Россия полностью продемонстрировал, что ни о каком закрытии там проекта Новороссия, ни о каком диалоге и мирном решении проблемы речи быть не может. Соответственно, все эти силы и средства накапливались на Донбассе не просто так, это было понятно. Говорило все о том, что готовится наступление. И, в общем-то, сейчас это наступление началось фактически по всем фронтам. Мы выпустили стратегическую инициативу. То есть пока шли перегруппировки, пока шли формирование этих оперативно-тактических групп противника на территории Донбасса, это был удачный момент для каких-то наступательных действий с нашей стороны. Сейчас, когда они полностью подготовились к наступлению и начали наступление, и не сойтило ни на стороне украинских войск.
Расійскі палітолях, кіраўнік палітычнай экспертнай групы Канстантін Калачоў таксама лічыць, што сілавы метад гэта адзіны спосаб вырашыць канфлікт на Донбасе, таму што на ягоную думку, дыпламатычныя шляхі аказаліся недзеяздольнымі.
Последний месяц идеологи русской весны, идеологи Новороссии призывали к переходу в наступление, говоря о том, что это решит проблему отделения Донбасса от Украины. Находиться в составе Украины Донбасс как врачи не собирается, в то время как Россия в лице Лаврова, в лице Путина постоянно подчеркивает, что вступает за территориально сложную Украину. Ситуация на самом деле тупиковая, ситуация патовая. В данной ситуации исход будет зависеть от военного перевеса той или иной стороны. Пока очевидно, с учетом того, что встреча в Астане пока не стоялась. Комментарии Пескова о возможности участия Путина достаточно уклончивы. Миротворческая деятельность Назарбаева пока результата не привела. Но очевидно совершенно, что эта ситуация конфликтная растянется на долгое-долгое время. В общем-то, здесь, с одной стороны, многое будет зависеть от военных успехов той или иной страны, а с другой стороны, и та, и другая страна берут друг друга просто на измор. Кого быстрее экономика рухнет. Тем более, что ситуация, которая сейчас происходит с российской экономикой, видимо, украинское руководство внушает осторожный оптимизм. Не только гривна рухнула, рубль тоже обрушился. Для выхода необходимо было бы, чтобы Россия надавила на руководство ДНР и ЛНР в части договороспособности, чего не происходит. А украинская сторона должна была бы признать ДНР и ЛНР как переговорщиков, чего опять-таки не происходит, потому что известно, что Порошенко полагал немало усилий, чтобы эти две организации в Европе признали террористическими.
Гаворыць расійскі палітолях Канстантін Калачоў. Праз хвіліну рэпартаж з Гомельшчыны, дзе сёння ўшанавалі памяць беларускага рыцара ўкраінскага майдану Міхаіла Жызнеўскага. Вы слухаеце Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Асуджаны актывіст з Гомеля Юрый Рубцоў абвясціў галадоўку з палітычным патрабаваннем даць апазіцыі штодзённую гадзіну эфіру на нацыянальным тэлебачанні. Сёння гадавіна з дня гібелі на Майдане беларуса Міхаіла Жызнеўскага. Акцыі памяці адбываюцца на Гомельшчыне і на Майдане. На Настаўнікі вітаюць планы новага міністра адукацыі перавесці выкладанне гісторыі і геаграфіі на беларускую мову. У Мінску развіталіся з гісторыкам, рупліўцам беларушчыны Анатолем Грыцкевічам. Імша адбылася ў чырвоным касцёле. Нягледзячы на ваганні курсу даляра і еўра, валюты ў вольным продажы па-ранейшаму не хапае. Сёння ў Гомелі адзначалі гадавіну з дня трагічнай смерці беларуса Міхаіла Жызнеўскага. Яго забілі стрэлам у сэрца на вуліцы Грушэўскага ў Кіеве падчас супрацьстаяння прыхільнікаў Еўрамайдану з сілавікамі, якія былі лаяльныя былому прэзідэнту Украіны Віктару Януковічу. Беларус стаў другой па ліку ахвярай рэжыму з нябеснай сотні змагароў, якія палеглі на барыкадах за свабоду і незалежнасць Украіны. Рэпартаж з Гомеля.
Ад ранку у гомельскай кватэры Ніны і Міхаіла Жызнеўскіх, бацькоў беларускага рыцара украінскага Еўрамайдану, дзверы не зачыняліся. Са спачувальнымі словамі і жывымі кветкамі сюды ішлі сваякі і знаёмыя Жызнеўскіх, гомельскія грамадскія актывісты. Прыехаў падтрымаць сям'ю героя і выказаць падзяку за сына і дарацца украінскай амбасады ў Мінску Валер Джыгун. А з Кіева знаёмыя Михаила Жызнеўскага па Еўрамайдану. У іх ліку і Тамара Шаўчук, мастачка, сястра міласэрнасці на барыкадах, якую ў ноч перад гібеллю Міша выцягнуў з-пад агню святло шумавых гранат.
Він був дуже відповідальний, це було зразу по ньому видно, ну, тобто, якщо чарування, він ніколи не запізнювався. Я бігала з медичками, там перев'язувала або доводила до центральних лікарів людей, які були поранені. І вже коли було десь третя ночі, вже почали кидати гранати з шурупами, які розривались. І було багато дуже сильно поранених, і порізані рани глибокі, досить такі. І якраз коли одна граната зірвалась біля мене, він мене витягнув, виходить, бо мене оглушило повністю.
А повні усі, хто приїхав ушанувати пам'ять героя Майдану, на автобусі і машинах виправилися на могилки у вёску Стяг праці, де похований Михаил Жизневский. Стяг праці до переименування вёска називалася Обрези. Гэта родима мати Михаила. Дзяцінства Міши по сутності тут і проходила. Могила Жизневского уся у вянках, злёгку прыцярушаных снегам. Крыж і часовы абеліск абвітыя нацыянальным украінскім сцягам. Тут ужо стаіць жалобны кошык з блакітна-жоўтымі кветкамі і надпісам на стужцы такіх жа колераў. Герою нябеснай сотні Міхаілу Жызнеўскаму. Гэта ад украінскай амбасады ў Мінску. Грамада ускладвае жывыя кветкі на магілу беларускага рыцара украінскага майдану. Бацькі Міхаіла запальваюць свечки. Ніна Жызнеўская пра слёзы апавядае, што многія блакітна-жоўтыя сцяжкі пазрываныя, а стужка з надпісам «Герою нябеснай сотні» ад Харкова разрэзаная. Бацькі знайшлі яе кінутай за дзясяткі метраў ад магілы, падабралі і прымацавалі назад да жалобнага кошыка з Харкова. Гэтак было і са сцягам.
Такая боль берет и обида, что когда вот приезжаешь сюда, на кладбище, и вот это вот минус безобразие, что делают на могиле. Понимаете, просто нету слов. И кто это может делать? Это только могут эти вот наши местные эти вот делать. Вот этот вот флаг украинский. Мы нашли, Бог знает где. Я уже попросила Лешу, говорю, Леша, закрепи так, чтобы его не сорвали. Леша его так закрутила, что его остается только порвать на куски. И это постоянно. Вон тех маленьких флажков украинских было 12 штук. Уцелели только два. Миша никому из белорусов не сделал плохо, никого не обидел, не оскорбил, никого не ударил. Почему они так обращаются с его могилой? Правильно, Миша не может сейчас защитить сам себя. Так это так нужно такое творить.
Нина Васильевна кажа, что будет просить допомоги во украинского президента Петра Порошенки, який подчас уручения им Мишавага ордена Героя Небесной Сотни у Киеве пропоновал звертаться при любой потребе.
Сегодня были из посольства с украинского. Я им все это рассказала. Они сказали, что будут связываться с Лукашенко, будут связываться с местной властью. Я буду сейчас искать выход на Порошенко, чтобы мне Украина помогла защитить могилу сына. Потому что по-другому ничего не получится. Ее развалят, разрушат. Тем более, что наши белорусы собирают Мишина памятник.
Батька Михаила Жизневского, Михаил Петрович, сгадывая, что во Украине до памяти сына ставятся с большей пошаной. У листопаде на улице Грушевского у Киеве усталевали навод помник. У Гомеля ж улады нияк не выявили своего ставления до гибели сына. Правда, по словах Жизневского батьки, многие молодые белорусы с лику громадских активистов надзвычай поважливо ставятся до памяти сына.
В Белоруссии тоже, надо сказать, есть многие люди, особенно молодежь, которые вельми шануют Мишу, приезжают к ему на могилу, привозят с разных городов кветки на могилу Миши. Дякуйте мне, батьке и мати Миши, за такого сына.
Гомельская наставница и спевачка Вальжина Терещенко гэтак тлумачить свою присутность на годовине памяти Михаила.
Гонорюся тем, что он мой земляк, загинул тому, что кто-то один обороняє правы, а другий забиває інших. Міша вартий вечної-вечної пам'яті. Вартий того, каб бути прикладом для сучасної молоді. Вечна пам'ять моєму земляку, правному товаришу, хлопцу, доброму сину Мішу Жизневському.
Вальжина Терещенко була серед тих, хто ушановував пам'ять Михайла Жизневського сьогодні на Гомельщині. Ну, а зараз з нами на сувязі Київ і журналіст Павло Зубюк. Добрий вечір, Павло.
Добрий вечір.
Скажіть, як сьогодні у Києві згадали пам'ять Михайла Жизневського, який загинув рівно рік тому на Майдані?
Сьогодні у Києві відбулася акція, ну, вона ще не скінчилася, насамперед, акція протягується. Почалася вона на Майдані Незалежності, де був короткий мітинг і виступи активістів. Ад Білорусі виступав Олег Овчинников, який представляв рух «Солідарності разом». Потім Кальона з стягами різних організацій, національними стягами України і Білорусі, рушила у керунку вулиці Грушевська, де загинули перші ахвяри. І там уже відбувся каля помника так само Жизневському, відбувся ще один мітинг, прикладно 2000 чоловік удельничало у цій акції.
Павло, ось перед гэтым у нас гучав репортаж з Гомельщини, де були голоси маті Михаїла, його батьки, і мати, у приватності, каже про те, що вона повинна буде звертатися, видать, до Порошенки, каб той помог їй оборонити, ховати могилу сина, яка, ну, не розбирається, скажімо, рушить у Білорусі. Що говорять українці? Чи ведають вони про цю ситуацію?
Насамперед, звісно, зараз в Україні протягується війна, і тому ця тема дійшла на другий план, але, звісно, громадські активісти, вони постійно нагадують і президенту, і різним органам влади на конт того, що білоруса, який дав своє життя за Україну, треба шанувати максимально і максимально підтримувати так само його батьків, які зараз у Білорусі, про це опинилися у вельми непростій ситуації.
Дякую, гэта былі падрабязнасці з Києва ад Павла Зубюка. І паводле нашых інфармацыі у Менску ў гэтыя гадзіны акцыя памяці першых герояў Нябеснай Сотні павінна праходзіць ля помніка Тарасу Шаўчэнку. Ну а ў Варшаве ля украінскага пасольства таксама пройдзе памінальная імпрэза сярод арганізатараў, якой і беларусы.
Новини свободы.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы в эфиры свободы.
Что дня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
І зараз до економічних тем. Олександр Лукашенко заявив, що треба не допустити необґрунтованого росту цін. Про це керівник Білорусі сказав, приймаючись з докладом старшиню Комітету державного контролю Леоніда Анфімова. Як магчыма стрымліваць цэны на імпорт, калі беларускі рубель за апошні месяц дэвальваваўся на 40%? І якім можа быць узровень інфляцыі ў гэтым годзе? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Александр Лукашко, Беларусь, особливую вагу на контроль за, как он выказался, необґрунтованным ростом цен в Беларуси. Треба працевать так, как особные гандлевые сети не жировали на проблемах людей. Скажите, как можно, например, утримать цены у ситуации девальвации, когда все-таки импорт не может не вырасти, дякуючи той самой девальвации?
Ад Гренландії до Тасманії люди гандлюють. Большиня з гандляров ад Гренландії до Тасманії нічого не ведає про політекономію. Але вони ведають один простий закон. Розниця поміж тобі коштом і собі коштом складає прибиток. Ось за гений прибиток кожний гандляр і змагається. Помір прибитку він сам для себе ніяк визначає. На начальство не оглядаючися з большого. Ну, а наше начальство вирішило гена продиктовать людям. Що з гена отримається? Ми вже 20 годів назираємо, що з гена отримлюється. Доляр коштував рубель 15, а зараз він коштує 150 мільйонів, хіба, коли деномінації відкинуть.
А ну, коли взяти обошню девальвацію з кінця снежня, ну, реально на 30-40%, то будь-який імпортер, закупляючи заміжний товар за ту ж ціну в долярах, вимушений тепер продавати її за ціну у білоруських рублях на ті ж мінімум 40% дорожчий. Яким чином можна стримати цю ціну?
Тут от є такий цікавий ще момент один. Ми країна малая. І маємо економіку відкриту. На чим вона відкритість ґрунтується? Гроші у нас заробляють ті, хто робить реальні речі і продає їх за межу. І вони отримують взамін валюту. А імпортери заробляють гроші, продаючи товари на білоруському ринку за білоруські рублі. І для того, щоб спинити їхню бурну діяльність, треба зробити так, щоб наші люди не кидалися на імпортний товар, а купляли белорусский. А для гена треба, каб ён был больш якасный и танный больш, чем замежные товары.
Якой может быть инфляция у наступным годе? Улады, як гэта традыцыйна ім уласціва, даюць даволі оптимістычныя лічбы, але по-вашему, наколькі яны реалістычныя?
Что будет с ценами, гена залежыць от того, як русские паспяхова будуць воевать на Украине и яким чином будуць у нас на гэта ўсё рэагаваць нашы прадпрыемствы. Зараз уся дынаміка цэнаў у Беларусі абумоўлена знешнімі фактарамі. Мы надта заблыталіся ў адносінах з агрэсіўнай Расіяй. Мы надта далёка дыстанцаваліся ад Еўропы. І таму разлічваць на нейкія рэзкія становчыя змены не варта. Мы зараз маем уже Евразийский союз, у котором все бонусы, как бы, и все выгоды будет отримливать Россия. Ну и вот поглядим, как оно будет працевать. Во всяким разе, я ничего хорошего не чекаю с ценами. Про литбы казать не выпадая, потому что у нас будут до выборов спробовать их регулировать тут из всех сил.
Кажа эканаміст Міхал Залескі. Па выніках апошніх біржавых таргоў курс даляра знізіўся на 20 рублёў, еўра на 10 рублёў умацаваўся. Але на агульную карціну, якая сфармавалася яшчэ на пачатку году, нязначныя ваганні не ўплываюць. Валюты ў вольным продажы па-ранейшаму не стае. А на тле інструкцыю аб недапушчэнні росту цэнаў імпартэры згортваюць пастаўкі сваёй прадукцыі. Перадае Ігар Карней.
Эксперты не выключаюць, што цяперашні крызіс можа адгукнуцца беларусам яшчэ ў большай ступені, чым узору 2011 году, які ў навейшай гісторыі Беларусі не беспадстаўна лічыцца самым балючым. Эканамічны аглядальнік, кіраўнік бізнес-парталу «Пра бізнес бай» Віталь Валянюк акцэнтуе ўвагу на тым, што перадусім змяніліся знешнія фактары. У глыбокім піке расійская эканоміка, да якой татальна прывязаная Беларусь.
Чым она отличается от ситуации 2011 года? В ту девальвацию беларуская экономика быстро восстановилась за счет того, что цены и издержки производителей белорусских резко снизились после девальвации рубля, а продукция стала более конкурентоспособной, начал расти экспорт, валютный рекордная выручка, и экономика достаточно быстро восстановилась. Восстановились и доходы населения, восстановились и финансовые показатели предприятий за счет того, что у наших соседей, основных торговых партнеров, ситуация была нормальная. Сейчас мы видим, что в России проседание экономики наблюдается в этом году, возможно, оно продолжится и в 2016 году. Восстановление таким же быстрым в белорусской экономике после девальвации рубля, как в 2011-2012 году, его не будет. То есть это более затяжной, более тяжелый кризис для национальной экономики.
Регулировать становище на валютном рынке финансовые улады намагаются проверенным способом ручного керования. Але в умовах обмежеванных золотовалютных резервов уплывать на ситуацию не так просто. А ведомостные инструкции на стримливание коштов сбольшого вливаются у незручности як для импортеров, так и для споживцов. Уже теперь констатуется истотное скорочение импорту, что можно убачить по зауважно опустелых полицах крамов. Але, як лічыць Віталь Валянюк, з уліком значнай імпартазалежнасці Беларусі, сітуацыя неўзабаве мусіць выправіцца.
Административно ограничивается импорт, это влияет сейчас на импортеров. Деятельность ряда компаний импортеров, она практически приостановлена. Понятно, что это не может длиться долго, и со временем придется возобновлять импорт и потребительский импорт, естественно, импорт сырья, материалов, оборудования для наших белорусских предприятий. Импортозависимость экономики высокая, какое-то временное снижение импорта может быть, но потом объемы импорта восстановятся.
З инициативы кіраўніцтва Национального банку на початку году отбылася больш жорсткая привязка до российского рубля у валютным кошику, что покидая мало шансов на автономное плавание рублю белорусскому. Ці можна прагназаваць, што калі будзе і надалей ліхаманіць нацыянальную валюту ў Расіі, гэта аўтаматычна перакінецца і на Беларусь. Супрацькрызісны кансультант Мячаслаў Бурак катэгарычны.
У нас будет хуже, потому что у них там какие-то эти копейки есть, но они их профундырят, тоже это ничего не значит. У них нет экономики. У них сырьевая экономика, а сегодня все находятся, Китай находится в индустриальной экономике, Запад находится в постиндустриальной экономике, а Россия в сырьевой, и мы в сырьевой. Колейные угноены и перепрацовка нафты чужой. Все. Больше нет ни одного никакого источника. Ни рубля никто нам не дает. Все это робится за счет. Там реального никакой экономики нигде нет, ни зачем не стоит.
Обвал рубля балюча ударыў па шараговых грамадзянах. Не паспее кіраўніцтва краіны абвесціць гонку за запаветнай мэтай у 500 даляраў, як праз пару гадоў ад аптымістычных рапартаў нічога не застаецца. Днямі Александр Лукашэнка параіў беларусам укладацца ў каштоўныя паперы, якія друкуюць дзяржаўныя ведамствы. Маўляў, фінансавы рынак можна пашырыць за кошт прыцягнення сродкаў насельніцтва. Хай укладаюць грошы ў аблігацыі, у людзей павінен быць шырокі выбар для інвеставання сваіх зберажэнняў, параіў Лукашэнка. Директор агентства деловых сувязяў Валентина Лопана идея дальнейшей долларизации под дахом державы не уражвае.
Я так само негативно ставлюсь до того, что наш Минфин там выпускает облигации, номинованные в долларах или в евро, и обещает по их некие оправдающие отсотки платить проценты, доход по облигациям. Где же он их возьмет? Минфин же не господарча установа, он же не зарабляет, ничего на экспорт, никакой творчества не имеет, ни послуг. Значит, он не у некого адыме, а у кто зарабил, как потом заплатить проценты по запозыке. Коли у белорусских рублях еще можно зразуметь их, можно там надруковать, инфляция снова будет больше и так далее. Але в иностранной валюте я этого не разумею.
Меркуя Валентин Лопан. Вы слушаете Радио Свобода, основная тема дня. Осужденный активист с Гомеля Юрий Рубцов обвестил голодовку с политическим потребованием дать оппозиции штодзённую годину эфиру на национальном телебачении. Сегодня годовина с дня гибели на Майдане белоруса Михаила Жизневского. Акции памяти отбываются на Гомельщине и на Майдане. Наставники витают планы нового министра адукации перевести выкладание истории и географии на белорусскую мову. У Менску развиталися с историком, рупливцем белорусщины Анатолием Грицкевичем. Имша отбылася у Червоном костеле. Неглядячи на ваганні курсу доляра и евро, валюты у вольном продаже по-ранейшему не хапая. Обяцанне нового министра адукации, что выкладание истории и географии неўзабаве во всех школах будет вестися по-белоруску, воспринимается сярод выкладчиков на Гарадзенщине, с якими сегодня размовлял наш корреспондент, как з'ява нормальная и потребная. А будущие наставники, студенты 5-го курсу, кажут, что народную мову треба переводить усю адукацию. Передае Михаил Корневич.
Наставник истории и географии с 14-годовым досвидом одной из городенских гимназий, Спадар Виктор, воспринял заяву министра с великим задовольнением, бо личит, что ситуация с белорусскомовным научанием в школах больше, чем сумная. Как приклад, он рассказывает про свои назирания, когда дети в громадском транспорте не разумеют объяву про припинки и просят батьков потлумачить, что сказал кировца. Тому он одразу заговорил про практичные речи. Его турбует наиперше своечасово з'явятся подручники истории и географии по белоруску. Бо, мовляв, праз бібліотечний колектор подручники замовляються тільки раз на 5 годов. Його хвалює, чи всім учням хопить одразу контурних картов на білоруській мові, і ці не погублялися у школьних архівах методичні матеріали, розпрацьовані неколи для наставників, каб легше переходить на викладання по білоруску.
Тому у мене вельми скептичне ставлення до такого виказування, тому що це справа, я так думаю, напередодні виборів, хоча й не реально. Ну, дай Бог, каб хапіла упартості у самого міністра, і коли гэта сапраўды рэальнае жаданне, то я думаю, маглі б з'явіцца альбо нават вернуцца ты выкладчыкі, якія на гэта па прычыне геноцида беларусаў у сістэме адукацыі вымушаны былі пакінуць гэтую сістэму.
Спадарыня Тацяна, выкладчыца беларускай мовы, лічыць, што пастанова міністра гэта крок наперад, і далей павінна да беларускай мовы павярнуцца выкладанне астатніх прадметаў у школе, бо гэта цалкам лагічна. Яна допускає, що можуть бути на початку складанності у наставників, але раніше досвід показує, що гета не стане проблемою.
Завжди зміни, коли ми міняємо себе, завжди тягнуть за собою некі, скажімо, вихід з комфорту. І гета для особи вельми корисно, гета вельми добре. Тоді ми тільки ростем, коли ми справді міняємо щось, коли ми виходимо з комфорту от цього привичного. Ну, а як? Як Білорусь була, як вона процвітала, ну, чи хоча б вийшла на нормальний такий узровень, треба змінятися і самі. Бо зміни починаються з особи, вони починаються з самого чоловіка. І натурально, з наставника не повинен починати.
Спадар Володимир викладає у в'язковій школі географію і російську мову. Йогоний досвід звиш 20 годів. І він без усяких проблем професійно володає двома мовами і каже, що у в'язкових школах діти такого переходу попросту не зауважать. Головне, каб до цього серйозно поставилися наставники.
Географія Білорусі колись викладалася на білоруській мові. Це вельми слушна пропонова. Вона повинна викладатися на білоруській мові. А проблем ніяких не буде, бо це вже було у школьній програмі. Історія, географія викладалася на білоруській мові. Гэта поворот у лепший бок.
Студенти випускних курсів, з якими довелося поговорити, підтримують пропонову міністра, тільки лічать, що гэтага замало. Ефект буде слабий. А мовляв, потрібно вже едукацію одразу переводити на родну мову. Каже Тетяна, студентка 5-го курсу історичного факультету.
Ну, було б добре, на мою думку, коли б усі предмети яны викладалися на білоруській мові. А коли тільки географія і історія, то мені здається, ну, мені кажется, складано буде, здається, да, що буде складано. Здесь, коли уже перевозят, так усе предметы на белорусскую мову. А так, мне здається, у наступной пережитя для детей это будет неспотребно.
Студентка филологичного факультета Алена каже, что была на практике у школе и переконалася, что детям лепей будет, коли одразу вся адукация станет по-белоруску.
Вынику не будет, потому что, ну, отмолно, эти школьники 100% сустрены, что только два предмета.
Мне просто будет тяжко, потому что не ведут белорусскую мову.
И скажут, что география, что на белорусской мове.
А вот Вольга, скончая математичный факультет, і так само прийшла до висновы, що адукація цілком повинна бути на білоруській мові.
От ви задали вопрос, як к этому школьники отнесуться. Я думаю, що все-таки отрицательно, потому что, ну, я знаю, у меня брат учится в 7 классе, и, ну, они не очень вообще любят белорусский язык, он им тяжело дается. А если еще будут дополнительные предметы на белорусском языке, то, я думаю, не воспримут это с радостью. Ну, я как бы поддерживаю, что да, думаю, стоит знать свой родной язык, но вот как-то надо, ну, что чтобы и остальные хотели его знать и изучать, чтобы вот дети, молодежь должны этого хотеть, иначе ничего не получится.
Это были голосы городенских наставников и студентов. Ну, а про то, как ставятся могилевцы до того, что выкладание истории и географии неузабаве может быть переведенное на белорусскую мову, запытался наш корреспондент.
Действительно, белорусскую историю нельзя изучать на русском. Было бы странно еще, если бы мы белорусскую литературу на русском языке изучали. Позволить дальше и дальше изучать другие предметы на белорусском языке. И если дети и люди начнут разговаривать на белорусском языке в повседневной жизни, то только плюс.
Белорусь сложно знать белорусский язык. Сейчас, видимо, изменились какие-то обстоятельства, поэтому решили к белорусскому обратиться.
Очень обрусили уже нас. Не все слова даже можно понять. Вот я изучала белорусский в свое время. Пример «Попелушка». Если начинать с маленьких детей, приучать им белорусский язык, общаться дома, в садике, садике, то может быть.
Школьники будут не готовы, конечно, это нормально воспринимать. В принципе, это неплохо разговаривать на своей собственной мове. Да постепенно, потому что мы все сейчас разговариваем на русском языке, а от хопа и сразу на белорусском как-то будет неудобно.
Тяжело идет белорусский. У меня внучка, хоть я по-белорусски не говорю, но я как-то больше воспринимаю его. Ни произношения нету, например, и она плохо понимает. Для кого-то родная, для кого-то параллельная. Ну, у нас двуязычие.
Страна Беларусь должен преобладать белорусский язык. Дети будут знать лучше белорусскую мову. Народ больше разговаривает на русском языке. Наверное, как-то и проще. Русифицировались уже за это время.
Я до этого остались добро, а лишь не зусим. Дети привыкнуть на белорусском и потом не смогут просто русском добро рассказать кому-нибудь другому.
Положительно. Потребно знать свою мову. Какие еще предметы, термины из математики, биологии, там химии, например, они как-то звучат по-другому. На русском как-то лучше запоминается. Ну, то есть это проблема будет для наставника и для самого ученика.
Возможно, изначально это будет как-то необычно для детей в наших школах. Если нововведение приживется, то я только за. Надо чтить нашу белорусскую родную мову.
Не совсем положительно. Мой ребенок только предпочитает на русском языке предметы. Все нужно начинать это с детского садика и вести дальше в школу. Нельзя сразу человека с одной среды в другую. Это очень сложно. Все-таки белорусский язык пока у нас государственный. Хотя и русский тоже, но мы все-таки белорусы. Белорусский язык не такой уж и сложный. Будет все понятно.
Такие отказы мы почули у Могилеве.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфире выніковая година дня на свободе. У касцёле святых Сымона і Алены ў Менску адбылася цырымонія развітання з гісторыкам, навукоўцам і грамадскім дзеячом Анатолем Грыцкевічам. Ён памёр 21 студзеня на 86-м годзе жыцця. У апошні шлях гісторыка-адраджэнца прыйшлі правесці дзясяткі беларусаў, для якіх Анатоль Грыцкевіч адкрываў гісторыю нацыі. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Труну с телом Анатолия Грыцкевича поставили в Червоном костеле, куда одранку с кветками и свечками рушили коллеги-навуковцы, выкладчики, былые студенты, политики, мастаки, письменники и громадские деячи. Для большинства присутных Анатолий Грыцкевич был уособлением белорусскости, энциклопедичной досвеченности, узору шляхетности, каже старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов, який долгий час працевал под керавництвом Анатолия Грыцкевича в Университете культуры.
Студент. Он первым начал выкладывать по-белорусски еще те советские часы. Он энциклопедист, писал сотни артикулов во все энциклопедии Беларуси. Он первым одарил белорусскую генеалогию. Он первым написал советские часы про Слуцкое повстанье Збройное. Про город Слуцк первым начал выкладывать историческую географию Беларуси. И навод в последние годы життя, когда он из дома не выходил, выдал уникальные книги про войну на Украине, про советско-польскую войну. То есть он працавал до апошняга.
Место развітання с памерлым Менскі чывоны касцёл было абрана невыпадкова. Анатоль Грыцкевіч – адкрывальнік невядомых старонак з гісторыі хрысціянства ў Беларусі, адзін з аўтараў спецкурсу для вышэйшых навучальных устаноў па гісторыі каталіцкага касцёла ў Беларусі. Ён стаяў каля вытокаў беларускай грэка-каталіцкай супольнасці. А 12-й гадзіне за супакой душы памерлага распачалася служба паводле грэка-каталіцкага абраду, якую ўзначаліў архімандрыт Сергей Гаек. По ее завершенні набажэнства отправили католицкие святары на чале с пробышчем Червоного костела Владиславом Завольнюком. Промовляючи до присутних, отец Сергей Гаек сказал.
Кто хоч читал, може асенсовать саправды каштовность ягонага подвигу життя. Подвигу, як имел караніть ще в далекие, на жаль, советские времена, коли не льга было думать, что хоч поживи на этой земле, живе як беларус, все мели быть якраз советами на советской земле. То, что с этой неволи наш народ начал выходить, это вынік змагання шматликих наших братов и сестров, отважных, кульминуя стагодзі, сярод яких так само брат Анатолій.
Святары таксама зачыталі ліст са словамі развітання, дасланы прадстаўніком папы рымскага Беларусі арцыбіскупам Клаўдыя Гуджыроці, дзе ў прыватнасці афіцыйны прадстаўнік Ватыкану адзначыў: «Давяраем Богу гісторыка, які ўсё жыццё прысвяціў пошуку гістарычных дакументаў душы свайго народа, каб распавесці яе беларусам. Народ, які губляе сваю гістарычную памяць, губляе сябе». Профессор Анатоль Грицкевич допомог белорусам открыть частку своей души. У адрозненне от духовенства делегацию официальных науковых и державных структур на развитание не было. Об похаванні разом с семьей клопотилась консервативная христианская партия Белорусского народного фронта. Академик Радим Горецкий на развитание с поплечниками сябрам сказал:
«Анатоль Петрович – это, конечно, наш выдатнейший человек. Я с ним собрал долго-долго. Мы ж были со старшинями от съезда за незалежность у Белорусского, який отрывался в 2000 году. Конечно, для меня это болюче, и это, конечно, великая страта для всей нашей Беларуси, для нашего национального движения. Я думаю, что он, конечно, свое имя вписал навечно в историю от Беларуси, в историю нашего движения. Его имя будет жить вечно. Живе! Его имя «Живе Беларусь».
Доктор наук профессор Анатоль Грицкевич, автор 6 монографий и больше 1000 науковых публикаций. У 2012 году в серии «Белорусский книгосбор» вышел том его выбранных прац «Монографию по истории Беларуси». Анатоль Грицкевич так само стоял каля вытоков национально-культурного и духовного рождения Беларуси конца 80-х годов. По его науковых працах историю Беларуси выучало не одно поколение белорусов. Духовно близким и заразумелым Анатоль Грицкевич застается и молодому поколению, каже политик Павел Свяринец.
Приклад ахвярности. Человек, який працавал за целый науково-доследчий институт, выдал десятки книг и больше тысячи публикаций. Для меня это сябра. Ён один из тех, кто писал наибольший листов с подтримкой у Сипна. Не глядя на то, что огромнейший объем працы робил. И когда он уже писал укуплен на эти листы подтримки, они были такие уздовж, то есть по диагонали. Он писал, было бачно, что кожная литера дается ему тяжко. И вот это беспрыкладная такая хвярность, когда человек деля подтримки, деля допомоги высиливается в кожное мгновение, кожную секунду, это велизный приклад, конечно, для молодых белорусов. Я думаю, что Анатоль Грицкевич это натхнение для десятков и сотен белорусских историков, молодых патриотов.
Родом с Подслуцку Анатоль Грицкевич вернул правду про слуцкий збройный чин, про российскую агрессию супраць Беларуси на разных исторических этапах. Представник шляхетного роду Грицкевича, уведомого с 1514 году, одну из опошних книг присвятил 500-годию битвы под Воршей, и гэткім чином был сирот первых адраженцев традиции белорусской шляхты после 10-годию советского забытия. Про это у слова памяти казал письменник Владимир Орлов.
Далекий продок боярин Юхно Грицкевич удельничал у Аршанской битвы и вернулся для ее переможцем. Анатоль Грицкевич, как и его продок, так само был рыцарем, был вояром. Он воевал за историчную правду. Он, как Калиште Искарина, был медиком по эдукации и навод некий час лековал людей. Але потом он обрал, як и наш выдатный гуманист, інший шлях. Як Искарина, он вырашил лековать души людские, давать людям то, что Искарина называл бронями духовными, давать духовную силу, вертаючи им правду про историю, лекуючи их от беспамятства. Вечная память.
После развитания труну с телом перевезли у Менской крематории. Парышки Анатолия Грицкевича будут похованы на усходних могилках Менску.
Вы слушаете Радио Свобода, основная тема дня. Осужденный активист с Гомеля Юрий Рубцов обвестил голодовку с политическим потребованием дать оппозиции штодзённую годину эфиру на национальном телебачении. Сегодня годовина с дня гибели на Майдане белоруса Михаила Жизневского. Акции памяти отбываются на Гомельщине и на Майдане. Наставники витают планы нового министра эдукации перевести выкладание истории и географии на белорусскую мову. У Менску развиталися с историком, рупливцем белорусщины Анатолием Грицкевичем. Имша отбылася у Червоном костеле.
Нягледзячы на ваганні курсу даляра і еўра, валюты ў вольным продажы па-ранейшаму не хапае. 25 гадоў таму Верховны Савет прыняў закон аб мовах, дзе беларуская мова абвяшчалася адзінай дзяржаўнай. Ці магчыма наданне ёй такога ж статусу сёння? І чаму публічная падтрымка беларускай мовы Александрам Лукашэнкам цалкам ігнаруецца чыноўнікамі? Пры гэта Міхась Скобла ў вольнай студыі гутараў з намеснікай старшыні таварыства беларускай мовы Аленай Анісім.
Спадарыня Алена, вось у тым законе, у артыкуле другім, гаварылася, дзяржаўная з'яўляецца беларуская мова, а расейская ў тым жа артыкуле называлася мовай міжнацыянальных зносінаў. Вось скажыце, наколькі на той час гэта было абгрунтавана?
Яно якраз такі было вельмі лагічнае і правільнае. І таму першая задача была абазначыць беларускую мову менавіта як дзяржаўную мову, мову, якой можна карыстацца ва ўсіх сферах жыцця. А паколькі руская мова займала дастаткова шырокае панаванне, то адначасова адным момантам перакрэсліць гэтае жыццё было немагчыма.
Усё-такі вот гэтыя 4 гады, гэта што? Гэта быў вельмі малы прамежак часу.
Дастаткова малы для таго, каб адбыліся незваротныя змены. Таму што моцны быў супраціў, ён не заўсёды быў яўны, але быў і сабатаж, канешне.
Апошнім часам неаднаразова гучалі выказванні Александра Лукашэнкі ў падтрымку беларускай мовы. Але вось дзіва, гэтыя выказванні аніяк не хочуць ператварацца ў некія канкрэтныя справы. Чыноўнікі іх як быццам не чуюць. Чаму так адбываецца?
Ёсць пэўная катэгорыя людзей, чыноўнікаў, якія не жадаюць развіцця беларускай мовы, якія такім самым чынам, я лічу, не жадаюць развіцця сваёй краіны як незалежнай краіны. Пра што гэта кажа? Гэта кажа пра тое, што ў нашым вышэйшым кіраўніцтве няма збалансаванай палітыкі моўнай. Калі працуе каманда дзяржаўная, значыць там не можа быць адначасова двух узаемавыключальных загадаў. Ёсць адна узважаная палітыка.
Мы гаварылі пра чыноўнікаў, і я прыгадаў адну з эпіграмаў народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча. Шаноўненькі мой беларусік з чыноўнага племя, запомні, калі ты падчас афіцыйнай прамовы не скажаш 4 разы ў настаяшчае время, ты тэсту не пройдзеш на веданне рускае мовы. Таварыства беларускай мовы вядзе актыўную перапіску з рознымі міністэрствамі, ведамствамі. Вось які асноўны пасыл чыноўніцкі ў гэтых адказах вам?
Няма адзінага ўзору. Хтосьці адказвае вельмі падрабязна пра тое, як у якой ступені выкарыстоўваецца беларуская мова ў справаводстве, у рэкламнай дзейнасці, в адукацыйнай сферы і так далей. Нехта адказвае нават па-руску, парушаючы тым самым закон аб зваротах грамадзян.
Паўгоду таму вы нарабілі розгаласу, заявіўшы пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Але вось 2015 наступіў, а вы маўчыце. Што перадумалі?
Справа ўсё ў тым, што я не столькі заяўляла пра свае амбіцыі, колькі казала пра гатоўнасць выступіць ад нацыянальных сіл у якасці кандыдата ў прэзідэнты. У 2014 годзе была неабходнасць абазначыць наяўнасць нацыянальных сіл, які ні пры якіх умовах, ні пры якіх зменах не змірыцца з тым, што Беларусь можа стаць часткай іншай дзяржавы. Час зараз такі, што трэба быць гатовым шмат да чаго.
Вы гатовыя?
Я гатова.
Сказала Алена Анісім Міхасю Скоблу, яна была госцей праграмы «Вольная студыя». Владимир Орлоў падрыхтаваў да друку трэцяе выданне сваёй вядомай кнігі «Імёны свабоды», якая ўпершыню пабачыла свет у 2007 у серыі «Бібліятэка свабоды». На працягу гэтага года мы будзем знаёміць вас з новымі нарысамі з гэтай кнігі. Сёння пра беларускага героя Майдану Міхаіла Жызнеўскага.
Імёны свабоды. Асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Владимир Орлоў.
Міхаіл Жызнеўскі. Нарадзіўся 26 студзеня 1988 года ў Гомелі. Загінуў на кіеўскім Еўрамайдане 22 студзеня 2014. Пахаваны ў вёсцы Сцяг працы Гомельскага району. Жыць дзеля высокай ідэі цяжэй, чым за яе памерці. Магчыма, я цалкам пагадзіўся б з такой думкаю, каб не адно але. Гісторыя сведчыць, што, каб жыла сама ідэя, за яе хтосьці павінен паміраць. Гаворка пра свабоду. Мы не былі знаёмыя з Міхалам. Хоць ён з ягонай цікавасцю да гісторыі і ў прыватнасці да рыцарства мог бываць на маіх сустрэчах з гомельскімі чытачамі. Пасля школы хлопец вучыўся на газазбаршчыка, рэканструяваў сярэднявечныя панцыры ў рыцарскім клубе, займаўся каратэ і дапамагаў свайму духоўнаму настаўніку айцу Владзімеру падчас набажэнства ў царкве. Міхал не хаваў плянаў пасля службы ў войску пайсці ў Зоровецкі манастыр. Усё сведчыла пра неардынарнасць асобы і абяцала нешараговы лёс. І раптам 17-гадовы Міхал загадкава знік. Родныя спрабавалі знайсці яго нават праз тэлеперадачу «Чакай мяне». Наконт таго, чаму ён пакінуў родны дом, існуюць розныя версіі. Можа, я і памыляюся, думаючы, што юнак шукаў свой шлях або шлях яго. Але яны знайшлі адзін аднаго. Бацькі даведаліся, што сын ва ўкраіне. Міхал вступіў вядомую радыкальную арганізацыю «УНАУНСО». Сябры кажуць, што Жызнеўскі, які ў гонар героя скандынаўскай міфалогіі ўзяў сабе мінуску Локі, быў сапраўдным байцом, аднак ніколі не выкарыстоўваў сілу без патрэбы і меў абвостранае пачуццё справядлівасці. У падзеях ўкраінскай рэвалюцыі, што застануцца ў гісторыі як Еўрамайдан, Міхал браў удзел ад першых дзён. Ён ахоўваў занятыя пратэстоўцамі будынкі, дзяжурыў на мётах, з адным разам збіраючы самую свежую інфармацыю для газеты «Соборна Київщина». Пасля жорсткага разгону і збіцця студэнтаў сіламі спецназу атмасфера Майдану, якую раней параўноўвалі з карнавальнай, рэзка змянілася. Беларус Жызнеўскі стаўся другой ахвярою у ліку тых, каго ўкраінцы назавуць «Нябеснай сотняй». На 60-й дзень пратэстаў, у часе сутыкнення з Беркутам на вуліцы Грушэўскага, куля снайпера, прабіўшы драўляны шчыт, трапіла Міхалу ў сэрца. Кіеў развітаўся з ім на 26-й дзень нараджэння. Дзясяткі тысяч людзей прыйшлі на паніхіду ў Міхайлаўскі сабор. Сабору труну неслі на руках, праз майданы хрышчацік да барыкадаў на вуліцы Грушэўскага. Паэт і палітык Владзімір Некляеў, які ішоў у жалобнай працэсіі, кажа пра 100 тысяч удзельнікаў, якія на сваім шляху раз-пораз пачыналі скандаваць «Дзякуй, Беларусь!». Пахаванне Жызнеўскага у роднай беларускай зямлі сабрала блізу 50 чалавек. Ягонае цела накрылі сцягам УНАУНСО, а труну бел-чырвона-белым палотнішчам. На першыя ўгодкі пачатку Еўрамайдану прэзідэнт Пятро Парашэнка падпісаў указ аб наданні палеглым удзельнікам рэвалюцыі звання Героя Ўкраіны. Заканадаўства не дазволіла пасмяротна ўганараваць гэтую ўзнагародаю іншаземца, грамадзяніна Беларусі Жызнеўскага. Парашэнка асабіста ўручыў ягоным бацькам ордэн Героя Нябеснай Сотні. Побыць з месцам гібелі Міхала адкрыты помнік. Пад вечна маладым абліччем героя высечаныя словы: «По сэрце в крові Україна, по очі в сльозах Білорусь. Коли убивають сина, тоді оживає дух».
І на развітанне песня, пад якую з Міхалам Жызнеўскім развітваліся у Києві. Пікардійская терця співає українську народну пісню «Гей, пливе кача».
Some Ти ж на моїм серцю лежиш.